аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Привет, привет, дамы и господа. Иван Яковина в студии Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых интересных, важных событиях за пределами Украины, которые могут повлиять и на Украину тоже. Так, начать сегодня передачу я хочу с новости о том, что на этой неделе в далеком городе Якутске вернулся к активной трудовой, так сказать, деятельности мой любимый российский околополитический персонаж, шаман Александр Габышев. Помните, это человек, который объявил Владимира Путина в прошлом году демоном и трижды выходил в пеший поход на Москву, чтобы провести на Красной площади ритуал изгнания Путина в ад, туда, откуда он, по версии Габышева, собственно, явился в Кремль. В любой другой стране над Габышевым, ну, наверное, просто посмеялись бы, кроме там каких-то экстремальных случаев, типа Саудовской Аравии. Но в духовно скрепной России он быстренько стал частью политической реальности, потому что Путин сам лично, Владимир Путин, бросил против этого несчастного якутского шамана спецназ ФСБ, потом ОМОН, потом прокуратуру и даже карательную психиатрию. То есть к нему отношения со стороны Владимира Путина очень даже серьезны. Возможно, дело в том, что по странному совпадению, как только шаман начинал движение в сторону Москвы или просто даже подготовку к своему походу, у Путина сразу все начинало валиться из рук. В 2019 году, когда шаман бодренько шел в направлении Москвы, сначала утонула секретная подводная лодка «Лошарик», помните, такая была, потом взорвалась ракета с атомным двигателем «Буревестник» на одном из полигонов в Архангельской области. В Москве начались, или в Мурманской, извините, не помню точно, в Москве начались массовые протесты по поводу выборов в Мосгордуму, которые вообще раньше никого не интересовали, никто этими выборами не занимался, ну и всякое другое там по разной мелочи. В 2020 году ситуация оказалась еще хуже. Цена нефти, вот когда шаман начал готовиться к своему походу на Москву, цена нефти упала до отрицательных значений. Экономика полетела в пропасть, а популярность президента России полетела вслед в эту же пропасть вслед за экономикой. Потому что Путин из-за коронавируса отменил парад 9 мая, перенес его на лето, также был вынужден перенести главное свое мероприятие 2020 года, а именно голосование по изменению Конституции, то, на которое он вообще делал очень большие, возлагал очень большие надежды. В результате в мае на шамана натравили путинских дементоров, можно так сказать, наверное. Те упаковали его почти на все лето в дурдом по решению якутского суда какого-то местного. Шамана признали опасным для себя и для окружающих. Только в июле он вышел на свободу, причем в абсолютно разбитом, на мой взгляд, состоянии. Совершенно очевидно, что в заключении в этой тюрьме, точнее, в психиатрической тюрьме, наверное, правильно сказать, его пытали и заставляли отказаться от самой даже идеи похода на Москву. Если честно, я думал, что на этом, собственно, шаманской истории конец пришел, да, потому что, ну, он правда был совсем такой покалеченный, но, я имею в виду морально, главным образом, да, но нет, спустя пару месяцев Габышев немного пришел в себя и решил изменить правила, по сути дела, своего противостояния с засевшим в Кремле оппонентом из подземного мира злых духов. Итак, Габышев остался у себя в Якутске, но вместо кочевого стиля жизни он перешел к оседлому, если так можно выразиться, первым делом. На этой неделе рядом со своим домом он установил шаманский СРГ. Это такой деревянный столб двойного или даже тройного назначения, традиционный для коренных народов Сибири, якутов и бурятов. По-моему, кстати, у монголов тоже что-то подобное есть. С одной стороны, этот столб служит как коновесь для лошадей. Для этого на нем предусмотрены горизонтальные поперечные такие бороздки, чтобы легче было привязывать к этому столбу свой, собственно, гужевой транспорт. С другой стороны, этот столб служит обозначением принадлежности той или иной территории какому-то конкретному человеку. Условно говоря, если вы установили где-то свой СРГ, то это уже ваша, считается, земля. Ломать или выкапывать чужие такие столбы строжайше запрещено. А если вы, конечно, не боитесь гнева духов и богов как верхнего, так и нижнего мира. Ну а в нашем, так сказать, серединном мире, да, хозяин СРГ, того СРГ, если вы там, например, чей-то СРГ выкопаете, да, то он, этот хозяин, имеет право объявить вам войну. Прямо вот до последнего, как говорится, человека. Есть и третье назначение у этого столба. Он служит коновизью не только для обычных людей, но и для коней духов и богов той или иной местности. Для этого на нем есть специальные канавки внизу для демонов и наверху для богов верхнего мира. Итак, шаманские СРГ намного выше обычных, 2 или 3 метра, канавки на них сделаны в самом верху или в самом низу, в зависимости от профессиональной ориентации того или иного шамана, вот с кем он, собственно, общается. В случае с Габышевым канавка одна, и она на самом верху СРГ. Кроме того, на нем, на этом СРГ, изображены священные для якутов небесные кони Джегегель, Джегитей, как-то так они называются. А обзавестись своим СРГ для шамана — это то же самое, что для военного, если пользоваться военной терминологией, получить какой-нибудь новейший бронежилет и инфракрасный прицел. И видно дальше и лучше, и он как бы типа охраняет, а защищает от всяких контрмагии. Плюс оружие у Габышева тоже появилось, он продемонстрировал тут на этой неделе землякам, соратникам свой замечательный новый, как я понимаю, шаманский бубен. Это, так сказать, его винтовка, если продолжать военные аналогии. Габышев на этой неделе, в общем, уже пустил ее в ход в каком-то роде и провел обряд кормления огня, священного, извините, огня, а также обряд камлания, вот так вот. Проще говоря, он устроил такие, знаете, показательные стрельбы. И в результате, знаете, надо сказать, что результат превысил все ожидания. Сейчас я давайте расскажу уже про то, какие проблемы начались у Владимира Путина, который, собственно, и является для шамана главным его оппонентом. Ну, во-первых, одним из главных событий на уходящей неделе, я, конечно, точно считаю, встречу между Владимиром Путиным, президентом России, и Александром Лукашенко, бывшим президентом Беларуси. В Сочи они встретились. Ну, знаете, называя вещи своими именами, Лукашенко туда, в Сочи, поехал продавать родину Владимиру Путину. Смысл предполагаемой сделки был примерно такой. Белорусский диктатор получает гору денег и несколько батальонов Росгвардии для подавления восстания у себя на родине, а взамен на это он соглашается на фактический аншлюз Беларуси Российской Федерации ей. Диктаторы эти двое беседовали 4,5 часа, и результат, как я понял, был ужасным, вообще никуда не годным, не понравилось ни одному, ни другому. Ну, давайте я уже, наверное, расскажу про результат их переговоров после короткой паузы, а сейчас у нас пауза. Да.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина в студии. Я начал рассказывать о том, как встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи на этой неделе. И сказал, что результат их встречи для Путина оказался, ну, крайне неприятным. Дело в том, что Владимир Путин как бы имел смысл договориться с Лукашенко. Для него в том смысле, если бы Лукашенко хоть немного контролировал ситуацию в своей стране и обладал бы хотя бы минимальной легитимностью, то есть за ним стояло бы хоть что-то. Но Путин, да и, в общем, все прогрессивное человечество увидели не президента Беларуси, а какую-то жалкую, ничтожную размазню, просто дешевую шлюху, даже не кучу дерьма, а лужу его же, да. А после переговоров, когда Путин и Лукашенко сели перед телекамерами, Путин даже не смотрел на своего собеседника, разглядывал ногти свои, пол разглядывал, вообще едва скрывал презрение и отвращение. Лукашенко не только фактически пролюбил свою власть и свою страну, но и сломал планы Путина по захвату, по аншлюсу Беларуси. Дело в том, что любые договоренности, заключенные с Лукашенко в его нынешнем состоянии политическом, никем никогда не будут признаны ни белорусским народом, ни мировым сообществом, ни даже российским народом, если уж на то пошло, потому что Лукашенко перестал хоть что-то значить как серьезный контрагент на переговорах. Он просто, знаете, такой главарь мафиозного клана, который на время захватил власть в своей стране. С ним можно еще пока решать какие-то тактические задачи, о чем-то договариваться по ходу пьесы, но стратегически, то есть определять судьбу Беларуси на будущие годы уже нельзя, нереально. Это просто у Лукашенко на это банально не хватает легитимности. В результате то, что должно было стать величайшим геополитическим триумфом Владимира Путина, то есть бескровный захват, аншлюз Беларуси, не состоялось. Поэтому Путин лишь отсрочил Лукашенко в этот раз платежи по 1,5 миллиардам долларов кредита и дал белорусскому узурпатору время до ноября. Если к 7, насколько я помню, ноября Лукашенко успокоит протесты каким-то образом, я, правда, не очень понимаю, каким, и если он стабилизирует ситуацию в своей стране, а также если он проведет референдум по новой конституции, как он обещал, в которой, и в референдум, я имею в виду, поверит большинство населения страны и примет результаты этого референдума, вот тогда Путин, очевидно, продолжит переговоры с Лукашенко, уже серьезный переговор о продаже родины. Потому что тогда, после этого референдума, у Лукашенко будет хоть какая-никакая легитимность. Буквально вчера же Лукашенко объявил, что... А если нет, то нет, да? То есть если Лукашенко не справится с этой задачей, то Путин, я так понимаю, будет искать кого-то другого. Потому что буквально вчера Лукашенко объявил, что Польша и Литва собираются объявить ему войну. Закрыл границы с этими странами, а также усложнил возможность перехода границы с Украиной. Очевидно, что Лукашенко сейчас понимает, у него последний шанс как-то выжить политически. Я вот боюсь, что, знаете, в попытке вернуть себе легитимность, он и правда может начать настоящий военный конфликт, чтобы, так сказать, сплотить белорусов на почве патриотизма вокруг белорусского флага и так далее. Причем нападать на страны НАТО он, конечно, не будет, страшно, потому что они сильны, могут, как говорится, навалять, а вот против Украины может устроить какие-то провокации, тем более, что провокации против Украины и конфликт между Белоруссией и Украиной был бы, конечно, супер выгоден для Российской Федерации, для Владимира Путина. Поэтому мне это сейчас, вся ситуация довольно тревожной кажется. Потому что альтернатива для бывшего белорусского президента очень проста. Если он ничего не сумеет сделать, если он не сумеет сплотить народ, вернуть себе контроль, если продолжит оставаться президентом лишь ментов и карателей, то Путин начнет ему искать альтернативу. Я думаю, он ему так и сказал на этой встрече в Сочи, потому что если от Лукашенко никакого толка не будет, добиться от него никакой пользы не получится, то, скорее всего, будут разговаривать с силовиками в окружении Лукашенко. Ну, может, там, с начальником КГБ, или там с министром обороны, или с кем-то еще, потому что, я думаю, там какому-нибудь генералу сообщат из Москвы, там, белорусскому: «Василий Иванович, если хочешь, чтобы в будущей Беларуси у тебя все было хорошо, тебе надо принять участие в аресте Лукашенко. Мы тебя поддержим. Если хочешь, если же не хочешь в этом принимать участие, то смотри, мы тебя предупредили, дальше будешь сам крутиться. Но Лукашенко мы больше помогать не будем. Будущего у него нет никакого. Мы будем искать ему замену. Если хочешь в этой замене поучаствовать, то давай». Конечно, Василий Иванович после такого разговора, естественно, может пойти к своему нынешнему фюреру и доложить обо всем. Но он понимает, что потом за такую откровенность россияне его там новичком накормят или что-то из этой серии. В общем, я думаю, он будет вести себя осмотрительно. Тем более Лукашенко, все же понимают уже, что Лукашенко держится на соплях, да. Рисковать своей жизнью ради него никто сейчас не будет. Я даже думаю, что какой-нибудь генерал, да, обязательно согласится на московское предложение. А если таких генералов наберется хотя бы человек 5, то Лукашенко уже точно найдут замену. И вот чем это все обернется, давайте уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. В общем, я сказал в предыдущей части, что Путин, видимо, отвел Лукашенко времени до ноября, до где-то первой недели ноября, чтобы разделаться со всеми своими проблемами, подавить протесты и так далее. И самое важное — провести конституционную реформу, референдум по Конституции. Если Лукашенко справится, тогда с Путиным, Путин с ним дальше будет говорить. Если нет, то будут искать другого какого-то начальника для Беларуси. Я предполагаю, что вот этого нового начальника, когда его найдут, он там арестует Лукашенко или что-то нехорошее сделал с Лукашенко, и этого человека представят уже как освободителя страны от диктатуры, главное, чтобы он понравился местному населению, и вот этот человек уже, наверное, и сможет нормально продать белорусскую независимость Владимиру Путину, пока он и сам, кстати, не очень прикипел к власти, потому что Лукашенко отодрать от власти сейчас реально очень-очень сложно, он прям врос с нее. Я предполагаю, что в Кремле сейчас примерно такой план, хотя, конечно, могут там быть всякие модификации. Лукашенко будут сливать, ну так, знаете, аккуратно, чтобы ни у кого не было впечатления, что его скинули сами белорусы при помощи мирных протестов, потому что Путин не хочет давать такого примера своим собственным россиянам. Для Путина вообще это очень болезненная ситуация. Дело в том, что Дело, точнее, не только в том, что он презирает и ненавидит Лукашенко. Дело в том, что в Лукашенко он видит самого себя либо через год, когда в России пройдут выборы в Госдуму, либо через 3 года, когда сам Путин собрался идти уже на непонятно какой срок. То есть он боится полностью повторить судьбу Лукашенко. Знаете, все к этому сейчас идет. На последних местных выборах в России, которые тоже состоялись в прошлое воскресенье, уже случилась абсолютно лукашенковская ситуация. Почти все люди голосовали против кандидатов от партии власти, и поэтому всем этим кандидатам от партии власти тупо нарисовали 80% за каждому. Естественно, в России никто не верит в эти цифры, это бред сивой кобылы, потому что какие-то там люди, бывшие охранники Путина, бывшие какие-то, знаете, виночерпи, еще кто-то, и вдруг он, например, в еврейской автономной области получает 80%. Этого быть не может даже теоретически. То есть, поэтому легитимность к вот этим вот местным руководителям сейчас в значительной степени подорвана. Почему я говорю, кстати, что голосовали почти все против кандидатов от партии власти? Это потому, что в некоторых местах удалось все-таки провести относительно свободный выбор. Например, в Томске, в Тамбове и в Новосибирске. И там, конечно, власть сокрушительное поражение потерпела вообще везде. Так вот, легитимность же, знаете, вот без легитимности далеко не уедешь. Вообще легитимность, я не устану этого повторять, самое главное в любой системе власти. Как только она заканчивается, у правителя любого начинаются те проблемы, которые мы сейчас видим у Лукашенко. Сейчас Путина спасло то, что местные выборы мало кого вообще, честно скажем, интересуют. Обычно там явка 20%, поэтому никто особо и не возмущается вот этим адским махинациям. Но выборы в Госдуму, или уж тем более выборы президента, это совсем другая история. Там возмущенные люди будут, и они будут даже в Москве. Если экономика России вдруг не начнет сейчас расти бешеными темпами, или если же Путин не совершит какое-то завоевание, типа вот захвата Беларуси, то его легитимность и так уже подорванная полностью иссякнет через год или уж тем более через 3 года. И тогда Путину практически обеспечены ровно те же неприятности, которые сейчас есть у его белорусского коллеги. Он это понимает, он этого боится, лихорадочно думает, как бы сделать так, чтобы спасти свою шкуру, и чтобы не оказаться похожим на дрожащего сейчас, как желе, Лукашенко, который на коленях готов влезать в сапоги, делать все, что ему скажут, лишь бы только сохранить свою власть. Чтобы этого не случилось, Путин решил заранее устранить один из главных факторов угрозы своей собственной власти и отравить лидера оппозиции Алексея Навального. Но так совпало, что с пробуждением, опять же совпадение, да, такое интересное, с пробуждением шамана, вот это дело Навального тоже пошло по самому ужасному, просто катастрофическому для Кремля сценарию. На этой неделе, знаете, произошло несколько событий, сразу прям несколько событий, которые вот эти события как огнеметом выжгли остатки приличной репутации Путина на Западе, если они там еще, конечно, были. Но не это для Кремля самое фиговое. Куда неприятнее то, что дело об отравлении Навального вывело из спячки вечно озабоченный Запад. И теперь проклятые буржуины собираются накрутить хвоста лично Владимиру Владимировичу, а также его подельникам. Причем не скрывают своих этих намерений, сделал усложнить им жизнь максимально возможном варианте. И, знаете, мне нравится думать, хотя, конечно, вряд ли это прям так на самом деле, что вот этот бубен, в который бил шаман, он и Навального поднял, так сказать, из комы, и Европу пробудил от этого, из этого непонятного состояния летаргического сна, в котором она находилась по отношению к Владимиру Путину все последние годы. И это, знаете, уже прям достаточно серьезная история. Ну, давайте по порядку. Во-первых, в тот момент, когда шаман, собственно, там проснулся, очухался, да, в госпитале Шарите, собственно, из комы вышел и Навальный. Со свойственным Навальному таким, знаете, сардоническим юморком он пошутил, что давно, вот в этот день он впервые подышал сам без вентилятора и трубок, и сказал, что это классное занятие, очень ему понравилось, и говорит, многие недооценивают, насколько это здорово. Кроме того, он объявил, что собирается вернуться в Россию в ближайшее время и продолжить борьбу за свержение Владимира Путина с поста президента. Для самого Владимира Путина, конечно, хуже быть ничего не могло. Дело в том, что для него Навальный и его организация — это прям кость в горле. Никакое восстание, в принципе, не имеет значительных шансов на успех до тех пор, пока у него не появится хоть какая-то организация. Не обязательно даже иерархическая с лидером во главе, а хотя бы просто сетевая организация. Но вот сейчас мы видим это, кстати, на примере Беларуси, где люди ходят, бродят туда-сюда, оппозиционеры с транспарантами, с флагами, с плакатами смешными, но на какие-то серьезные действия они все никак не идут. Хуже того, они сами сами себя с трудом защищают от постоянных наездов со стороны ментов. И даже лидеров оппозиции вовсе оставляют в одиночестве, своих же лидеров, да, на произвол гоблинов вот этого Лукашенко. Вы помните, кстати, Светлану Алексеевич, Нобелевского лауреата по литературе, в ее собственной квартире ее защищали не белорусы, которые теоретически должны, то есть не сторонники оппозиции, противники Лукашенко ее защищали, ее защищали послы стран Запада. Почему? Да потому что послы стран Запада смогли организоваться, а белорусы организоваться не смогли. Поэтому Алексеевич на свободе благодаря иностранцам. Вот, скажем, Колесникову вообще не уберегли. Она одна ходила по улицам, что, конечно, верх, не знаю, неблагоразумие, да, в одиночестве лидеру оппозиции разгуливать по улицам, которые контролируются диктатором. Ну, кто ж так делает, блин? Ну, ее, конечно, Колесникову и похитили в результате. Ну, смотрите, и вот Путин, соответственно, да, понял, что в преддверии очень тяжелых для него лет, совпавших по времени с передачей власти от себя себе же, от единственной в России оппозиционной организованной силы, надо избавляться. И при этом, в общем, достаточно разумно Путин рассудил, что если ударить в голову этой политической организации, то есть самого Навального, то она может рассыпаться, и никакой опасности для будущего Кремля представлять уже больше не будет. Но не вышло. Вот что вышло, я расскажу уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Итак, Путин решил обеспечить себе безопасность на ближайшие пару лет, уничтожив организацию Навального, ударив в голову этой организации, то есть самого Навального. Но не вышел, план не получился, не сработал, потому что Навальный не погиб благодаря отравлению. Более того, да, он получил благодаря своему отравлению статус всемирной знаменитости, главного, смелого, отважного, непоколебимого борца против самой мерзкой, злобной, вонючей, протухшей и агрессивной диктатуры на нашей планете. Для Запада буквально за пару недель Навальный превратился из едва известного политика-оппозиционера в настоящего супергероя, который собирается спасти мир от Владимира Путина. Я сейчас, причем, даже не преувеличиваю. Для Запада Навальный стал типа как Нельсон Мандела или Лех Валенса в одном прям флаконе. Запад, причем, знаете, тут надо тоже понимать психологический момент, он обожает таких супергероев. От них всегда ждут какой-то выдающейся голливудской истории с злодеями, с негодяями, ну, обязательно с хэппи-эндом. И, как правило, такие вот, знаете, супергерои не подводят, предоставляют все то, чего от них ждут люди. Отныне сделать Навальному какую-то гадость будет очень дорого для Кремля в имиджевом, в пиаровском смысле. Если Путин, конечно, не хочет оказаться на том же уровне, что и Ким Чен Ын с иранскими аятоллами и сидеть, знаете, в каком-то, или какие-то там еще эти африканские диктаторы-людоеды. Он, конечно, не просто этого не хочет, Путин, да, он этого очень боится. Он хочет заседать за одним столом с президентом США, с премьер-министром Великобритании, с немецким канцлером. Он желает быть равноправным партнером в самом элитном клубе. Он вообще, да, более того, он в этом клубе даже хочет быть номером один. Он хочет решать судьбы мира, а не одиноко, знаете, сидеть в этом загоне для диктаторов, карикатурных злодеев всяких. Поэтому, да, можно даже сказать, что Путина Россия, в общем, не, ее дела внутри России не особо интересны. Ему интересны только мировые дела, вот восстановление Советского Союза, месть Америки за то, что она развалила Советский Союз и так далее. А как же решать эти дела, если с тобой в одном поле никто даже отдохнуть не присядет? Тяжело быть президентом второго или даже третьего сорта, когда с тобой встречаются главы там каких-то совсем уж лоховских образований, даже не стран типа ЛНР или Южной Осетии. Поэтому сейчас Россия попыталась начать пиаровское контрнаступление в деле Навального, и там представители официального России в Евросоюзе, например, задают вопросы, зачем им было убивать Навального, поскольку у него маленький рейтинг. Ну, во-первых, рейтинг у Навального большой, точнее, не у его, а у его политической силы, как показали выборы в том же Томске и Новосибирске. Если только проводить их свободно и открыто, все, сразу же Навальный одной левой убивает Путина и всех его там миньонов, да, вообще без проблем. То есть рейтинг у Навального очень даже есть. Но, во-вторых, сама постановка вопроса звучит странновато. Не кажется ли вам, что если, типа, зачем убивать, если у него маленький рейтинг? То есть, если большой рейтинг, то убивать, получается, можно. Вот люди фактически сами сознаются в том, что мы бы, конечно, убили бы, но вот если бы рейтинг повыше был. А поскольку рейтинг действительно высокий, то вот вам, пожалуйста, и убийство, покушение на убийство, точнее. Ну и еще один такой момент. Россияне, пропагандисты, очень активно сейчас спрашивают, почему же Навального отпустили, если его отравили, почему его, так сказать, не добили там или что-то. Ну, во-первых, добивать его прямо в больнице было бы-то уж слишком, даже для Владимира Путина. А во-вторых, тут, знаете, прям целый детектив, можно рассказать. Отпустили Навального тогда, когда точно было уже понятно, что в его организме не осталось новичка. Только элементы, на которые этот новичок распадается. Но помогла бутылка, которую соратники Навального собрали сразу после его отравления в его гостиничном номере. Там осталась пустая бутылка, полупустая бутылка от минералки. Они эту бутылку вытащили и отвезли в Германию. Выяснилось, что если в организме человека яд быстро распадается, там идет метаболизм и всякое такое, то когда этот яд просто нанесен на какую-то поверхность, он там некоторое время сохраняется. Ну, в общем, гораздо дольше сохраняется, чем в организме человека. Вот тут так и получилось. Яд, который нанесли на эту бутылку убийцы, быстренько обнаружили немецкие врачи. То есть, когда Путин и его люди отправляли Навального в Германию, они были абсолютно на 100% уверены, что в его организме ничего не найдут. Но нашли, благодаря этой бутылке нашли прямо яд на... то есть нашли этот новичок на бутылке, из которой пил Навальный, соответственно, как бы понятно, что... А поскольку новичок никто, кроме государства, вообще не имеет доступа к нему, то понятно, что государство и отравило Навального. Сейчас российские пропагандисты прикусили немножко языки, придумывают какую-то новую басню, оправдание. Их при этом постоянно на лжи ловят, что, конечно, не добавляет Путину и его людям веры в глазах западного сообщества. Ну и вообще с этим у Путина в этом смысле большие проблемы. Никто на Западе уже сейчас не сомневается, что за покушением на убийство Навального стоял лично Владимир Владимирович. И сейчас его будут наказывать. Кстати, многие сейчас удивляются, вот почему именно за Навального? Почему вот не за сбитый Боинг? Почему не за нападение на Украину или на Грузию? У меня есть своя теория на этот счет, и она гласит вот, что Навальный для Запада любимый, так сказать, во-первых, герой, а во-вторых, это такая надежда на лучшую Россию целиком, да, на то, что Россия станет страной, которой можно не бояться, с которой можно вести дела, которая ни на кого не нападет, и вообще исчезнет этот постоянный очаг геморроя и неприятностей для Запада, что... Навальный для них, это, знаете, надежда на то, что Россия станет какой-то обычной северной страной большой, ну, типа какой-нибудь Канада, да. И вот Путин решил эту мечту западников прикончить. Я уже давно, кстати, замечаю, что люди наиболее резко и болезненно реагируют не на потерю каких-то материальных ценностей или даже близких людей, а вот самое болезненное часто для людей — это как раз потеря мечты, потеря перспективы, потеря надежды на то, что все будет хорошо. И вот это просто ужасное чувство, которое заставляет людей действовать, даже тогда, когда люди часто, в общем, действовать не особо склонны. Вот, ну, помните, например, Майдан начался не с того, что отобрали что-то материальное, нет, отобрали мечту о европейском будущем Украины. Это люди вышли, когда у них украли эту мечту. Вот Путин решил убить мечту Запада о нормальной жизни и о нормальной России. Да, вот Запад ему именно этого не простил. Теперь Запад ему мстит, и он теперь хочет убить Путину о вечном безоблачном правлении, об участии в мировых делах и о равноправных отношениях с США, Германией, Великобританией и всеми прочими. Санкции уже вводятся. Северный поток 2, да, напротив, уже точно не будет достроен при Владимире Путине. Вводится полная международная изоляция. Недавно совсем отменили визит Лаврова в Берлин, потому что Лавров сам его отменил, потому что понял, что с ним в Берлине будут разговаривать только о том, почему они пытались убить Навального. Резолюция Европарламента была принята о замораживании активов фигурантов расследования Навального и других лиц, близких к Владимиру Путину. Это пока не закон, но, видимо, в этом направлении Европарламент будет подталкивать Европейскую комиссию, поэтому я уже почти не сомневаюсь, что соответствующий закон, соответствующие санкции будут через некоторое время приняты. Но бюрократия медленно работает, даже европейская, поэтому, я думаю, там займет, наверное, не знаю, пару месяцев, может быть, даже года, до года. Но самое обидное для Путина и его друзья западные оставили на сладкое. Они собираются сейчас, то есть Навального уже выдвинули на получение Нобелевской премии мира по совокупности заслуг и страданий. Вы знаете, у Навального сейчас есть все шансы получить эту премию. В результате этой истории, знаете, Путин превратился сейчас главное пугало для Запада, самого ужасного диктатора, а Навальный на этом фоне главный борец со злом, настоящий голливудский герой и спаситель. Поэтому он совершенно спокойно может получить Нобелевскую премию мира, и, потому что Запад просто захочет Путину дать пинка. А сам-то Путин всю жизнь мечтал, он сам хотел получить эту премию, ради этой премии он договаривался вывести, например, из Сирии химическое оружие. Для него Нобель всегда был главной мечтой и подтверждением его статуса величайшего политика в мире, величайшего мирового лидера. И если сейчас эту премию уведет у него из-под носа Навальный, вот тогда Владимира Путина сердце не выдержит, и он, может быть, даже от этого дела прекратит существовать. На этом у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин. Да пребудет с вами силы. Пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.